Так, я предлагаю приглашаю вас открыть на книгу на странице 72. Да, мы напоминаем, значит, как бы общая тема это зов о помощи, бицур, то, что называется бицур, зов о помощи. Вот, теперь мы с вами будем все глубже и глубже входить в книгу, в тему книги. Итак, сказано здесь следующее. Я читаю с самого начала этой страницы, 72 страница. Одно из самых великих правил Ашгахи управления Творца этим миром таково. Несмотря на то, что Всевышний, конечно же, видит все происходящее в творении и знает обо всем, что происходит в реальности, он создал такой механизм управления этим миром, что он как бы не замечает того, чего ему не показывают, и того, что, на что не обращает его внимания. Это правило распространяется на различные аспекты божественного провидения, общая основа которых – раскрытие идеи подобия человека Творцу и свободы выбора, являющейся главной целью создания человека и всех миров. Я хотел бы здесь как бы пояснить, о чем идет здесь речь. Это очень как бы центральная тема вообще в Торе по поводу свободы выбора. Итак, значит, вопрос такой. Начнем с, как бы, элементарного вопроса. Как бы, зачем нужно нам молиться, когда Всевышний все знает как бы наперед о том, что произойдет? Зачем это делать? Да? Вопрос понятный, да, мне кажется, это простой, очевидный, как бы тут, в общем, стоит вопрос ребром. Зачем нам нужно молиться, когда Всевышний знает заранее? Вот, теперь ответ на это, что его поведение с нами содержится в том, что, как мы только что прочитали с вами, что он как будто, скажу так, отвлекается от того, что он знает все наперед, и ведет с нами такое взаимоотношение, что в котором наши просьбы они получают ответ от него. И если нет просьбы, нет ответа. Такое взаимоотношение. И здесь нужно сказать, что прежде всего это и есть принцип свободы выбора, который есть у человека. Дело в том, что как бы свобода выбора это в простом понимании этого слова заключается в том, чтобы если у меня, не знаю, там есть, я утрирую, конечно, момент, но если у меня есть ковер, который стоит определенную сумму денег, я переведу это в шекели, 1000 шекелей, другой ковер стоит 2000 шекелей, человек выбирает, что какой ковер ему купить, да, безусловно, это понятно, что это не идет речь о такого вот выборе, который мы говорим, что есть у человека наделен свободой выбора. Не об этом идет речь. Совсем-совсем-совсем не об этом идет речь. Свобода выбора, которая дана Всевышний дал Творцу, человеку, и это то, что отличает человека от всех других созданий, это во всем мироздании, которое Всевышний создал, и от высших созданий ангелов, и от низших созданий животных, то, что у человека есть свобода выбора, и в этом он подобен Творцу. Как раз как здесь мы только что прочитали с вами, что это правило распространяется на различные аспекты божественного провидения, общая основа которых раскрытие идеи подобия человека Творцу и свободы выбора, являющейся главной целью создания человека и всех миров. Да? Вот как раз этот момент, как я хочу пояснить. Указано в книге «Путь Творца», да, мне кажется, так и называется, «Дерех Хашем», великого мудреца и каббалиста Раби Мойше Хаим Луцато. Он говорит о том, что свобода выбора заключается в том, что Всевышний устроил так свое взаимоотношение с человеком, что не будет спускаться благо в этот мир, пока человек его не попросит. То есть, благо, безусловно, дается сверху. То есть, сверху дается Всевышним. Так? И нет другого источника, откуда могут прийти благо в этот мир. Любое. Жизнь, воздух, вода, пища, состояние, мудрость, все что угодно, это спускается только от Творца к нам. Но при этом оно не будет спускаться, если человек скажем так, не проводит себя к тому, чтобы это вызвать. Так получается. Кто влияет на то, чтобы было благо у человека? Казалось бы, сам человек, потому что он тот, который, без которого оно не спустится в мир. С другой стороны, кто спускает его в мир? Всевышний. Так? И получается, связь здесь, она идет в оба направления. С одной стороны, влияет человек, с другой стороны, влияет Творец. Если человек решит обратиться к Творцу, он сделал правильный выбор. Если он решит не обращаться к Творцу, он сделал неправильный выбор. В этом и заключается свобода выбора человека. Обратиться к Творцу или не обратиться к Творцу. Казалось бы, очевидная вещь. Конечно, обратиться к Творцу. Это ведь чего мне стоит? Же мне не стоит буквально ни одно, ни, я не трачу на это ни одного гроша в своем обращении к Творцу. Почему не обратиться к Творцу? И в чем же здесь заключается выбор? Это же очевидная вещь. Так, вот.
Рав Йонасан,
Да.
а можно привести пример, что вот Адам помолился, и тогда и пошел дождь, когда в самом начале в Брешит.
Адам помолился и пошел дождь. Тем самым человек
Он
сделал.
вызвал как бы влияние, ну, даже, ну, то Всевышний послал дождь, и
Да.
произошла вся зелень на земле. А
Безусловно,
до этого же ничего не было.
безусловно, безусловно, безусловно. То, что это человек помолился о дожде, именно тогда он пошел, не раньше, это сделан был им выбор. Именно так, как вы говорите. Совершенно верно. Да? Вот. Я хочу как бы заострить ваше внимание на этой неочевидности, совсем нетривиальной вещи. Это то, что мы с вами сказали сейчас, что то, что человек решает обратиться к Творцу, это совсем-совсем непростая вещь, как кажется на первый раз. Давайте с вами попытаемся привести пример. Не про нас сказано, чтобы как бы все были бы совершенно здоровы. Когда у человека оказывается такая ситуация, что он заболевает болезнью, так, то первая реакция это прежде всего к врачу. К врачу, к врачу, к врачу, к врачу, к врачу, чтобы он сказал, о чем идет речь. Так, вот. Когда врач, еще раз, это не про нас сказано, разводит руками и говорит, я здесь ничего не могу поделать. Он идет искать другого врача, который более серьезный, чем он. И если в конце концов все врачи разводят руками, так, то человек вспоминает текст одного из Тейлим, говорит, откуда придет спасение мне? Да, и обращается к Творцу. Да? Обращу свой взор, как в Тейлиме сказано. Да, я просто по-русски не очень помню это, вот, но обращу свой взор к Творцу. Мне кажется, у меня здесь даже приводится, здесь в книге, на этой же самой странице внизу, да, Всевышний, услышь мой голос, да прислушаются уши твои к звукам моих молений. Так? Вот. То есть, другими словами, человек, просыпается к этому, но подчас когда уже у него, он его приперли к стенке, грубо говоря. Так? И тогда он обращается к Творцу. Мы с вами скажем, это называется выбор. Он сейчас уже, когда у него нет другого выхода, так он обращается к Творцу, когда у него был выход обращаться к Творцу, либо обращаться к врачам, тогда он обращался к врачам. Вот, пожалуйста, вам пример, когда человек выбирал неправильно. Я не говорю, что не нужно обращаться к врачам, поймите меня правильно, ни в коем случае, я не это не имею в виду. Я имею в виду о том, что есть сторона, которую человек должен предпринять. Как делал это наш праотец Якова Вину, когда он должен был встретиться с Исавом, да, который, и он понимал, что его и его семье грозит смертельная опасность, то он сделал три вещи. Так, он стал посылать им подарки, раз. Второе, он стал готовить себя и свою семью к войне. Так. И в-третьих, что он сделал? Он стал молиться Творцу. Да? То, что он делает в-третьих, а не в-первых, как бы это есть на это своя причина. Главное, что он сделал это в то же самое время. То есть, как бы он занимался тремя вещами, как бы, если можно было сделать одновременно, он сделал бы одновременно. Но поскольку невозможно было сделать одновременно, поэтому он сделал сначала первое, второе, потом третье, но он сделал все три вещи. В том числе он обратился к Творцу, чтобы он спас его. Так? И именно от Всевышнего он ожидал спасения, как это видно из его молитвы. То же самое здесь. Выбор заключается в том, что когда наступает момент беды, прежде всего вспомнить, кто является нашим истинным как бы спасением. Давайте обратимся к книге, которую мы с вами читаем, и это, укажем это здесь, как это сказано. Откройте, пожалуйста, на странице 74, то есть буквально через лист, да, и прочитаем с вами. В своей критике книги заповедей, то есть книга заповедей это Рамбама, и Рамбан, то есть, да, то есть мы с вами говорили, упоминали это самое разногласие в прошлый раз, оно как раз здесь указано. Рамбан высказывает мнение, противоположное мнению Рамбама, который считает, что есть заповедь Торы молиться каждый день, как сказано в Мидраше Сифре, служи ему, как сказано, служи ему, да, леовдо, означает изучать Тору, и еще служить ему означает молиться. Рамбан возражает, говорит, что это не заповедь Торы. Само по себе молитва – это не заповедь Торы. В заключение он объясняет, что толкование в Мидраше, то, что мы привели в Сифре, служить ему означает изучать Тору, а по-другому служить ему означает молиться, лишь использует сказанное в Торе служить ему как основу для постановления мудрецов. То есть, другими словами, то, что сказано «служи ему в молитве», это не заповедь Торы, а только как бы заповедь мудрецов, только которые опираются на то, что сказано в Торе. Но заповедь – это заповедь мудрецов. В то же время, да, немножко опустимся ниже. Буквально сразу же следующее предложение. Можно также сказать, что этот мидраш объясняет, из чего состоит наше служение Творцу, а именно изучать его Тору и обращаться к нему во время бедствий, так, что наши глаза и сердце были направлены только к нему, как глаза рабов к своему господину. Эти слова Рамбана приводит Хинух. Хинух – это тоже это книга законоучителя периода Ришаним. В Западе 433 цитата пошла. Однако Тора не установила нам в этой заповеди молитве время, когда следует ее исполнять. Поэтому существует разногласие мудрецов в этом вопросе. Рамбам в своем великом труде написал, что эта заповедь состоит в обязанности молиться каждый день. Эта заповедь молиться каждый день является заповедью Торы, по мнению Рамбама. Однако Рамбан спорит с ними, утверждает, что Тора не заповедовала нам молиться каждый день. Тора это не обязывала. Однако и он все же высказывает мнение, что, возможно, есть заповедь молиться и взывать к Всевышнему, когда? Во время беды. И в конце Рамбан пишет, что эта заповедь действительно в любое время, в любом месте, как для мужчин, так и для женщин. Тот, кто нарушил ее и провел день и ночь без молитвы, не выполнив повелительную заповедь, как он сказано у Рамбама, а тот, кто находился в беде и не взывал к Всевышнему, благословенному на спасение, нарушает эту повелительную заповедь, по мнению Рамбана. Его наказание очень велико, ведь он как бы снимает с себя божественное провидение. Вот давайте немножко это поймем, что здесь написано. Итак, мы с вами говорим о том, что заповедь молиться – это проявление самого главного состояния человека, для чего он был создан, это делать свой правильный выбор. Когда мы обращаемся к Творцу, либо по всем нашим просьбам, как по мнению Рамбама, что у нас есть заповедь Торы, мы должны просить у Творца о наших нуждах. Это, по мнению Рамбама, и есть заповедь Торы. По мнению Рамбана, заповедь Торы не в том, чтобы просить о наших нуждах, это заповедь мудрецов. Но заповедь Торы заключается в чем? Чтобы в час беды человек сразу обращался к Творцу. Тем самым человек прежде всего это выполняет повелительную заповедь молиться, именно в час беды, это заповедь Торы, и он делает свой правильный выбор. Он тем самым выполняет заповедь, что Всевышний позволяет ему выбирать жизнь. Выбирать жизнь – это момент, когда ему нужно, по мнению Рамбама, либо когда он находится в беде, он обращался к тому источнику, откуда идет спасение, и только оттуда идет спасение. И в этом заключается выбор его. Он уповает, обращаясь к нему, к Творцу, уповает во всех своих бедах или своих трудностях, и он уповает на Творца, тем самым он делает правильный выбор. Почему именно в этом заключается правильный выбор человека? Здесь мы должны с вами указать некоторый момент, который немножко это в сторону, казалось бы, но это в итоге это не в сторону, скажем, по большому счету не в сторону. Дело в том, что как бы почему Всевышний дал человеку возможность выбирать? Да? По-простому говоря, чтобы заслужил награду, которую он в мире вечном, да, что его правильный выбор его будет ему являться его наградой в грядущем мире. По-простому говоря, да. Но это только по-простому говоря. Более глубокое понимание этого заключается в том, что является на самом деле благом для человека в жизни вечной, которая его ждет. Настоящим благом в жизни вечной для человека является то, что он всячески соединится с Творцом. Или другими словами, как это иногда переводят, я не очень люблю этот перевод, но прилепится к Творцу. Двикут, это на иврите называется двикут. Да, довакбо. Да? Вот. Это единение с Творцом. Это насколько можно стать ему ближе, это сделать. В нашем мире, в мире, где мы работаем на Творца, служим Творцу, это прежде всего представлено нашей Торой, которую мы изучаем, и нашей молитвой, которой мы молимся к нему. Наиболее непосредственно, безусловно, это идет молитвой, потому что в молитве мы непосредственно стоим перед Творцом, мы разговариваем с ним, как говорит человек со своим царем, и он нам отвечает, он нам слушает, это мы, как мы с вами указывали выше, это является самое что ни на есть общение, а не монолог, который человек ведет со своим Творцом, а самое настоящее общение с Творцом, в котором он ведает Творцу о всех своих трудностях, о всех своих заботах. В данном случае Рамбан говорит о том, что когда у него час беды, тогда раскрывается его истинная как бы суть, где он видит, что соединяется с Творцом как единственным источником своего спасения. И здесь, безусловно, очень крепкая связь с Творцом идет. Раньше было указано здесь в книге, что наш праотец Авраам, да, это откройте это страница 68-я, предпоследний абзац, ближе к концу. Сказал Раби Ицхак, почему наши праотцы и праматери были бесплодны? Потому что Всевышний страстно желал молитвы праведников. Это цитата из трактата Евамот. Дальше говорит сам автор Пинкус. Безусловно, все волны морские просто ничто в сравнении с волнением сердца праотца Авраама, которое он изливал бы в благодарственной молитве Творцу, если бы Ицхак родился сразу. Но это несравнимо с той бурей, которая бушевала в его душе после того, как он ожидал спасения почти 100 лет. Да? Та связь с Творцом, которая у него была установлена, когда он получил своего сына после 100-летнего ожидания, ну, скажем так, наверное, все-таки не с самого начала как бы, жизни, но многолетнего ожидания, то, что у него родится сын, Безусловно, несравнимо, как если бы он получил это, сын родился у него, как обычно это рождается у людей в обычные, как обычно это бывает у людей. Либо другой момент приведем с вами Якова Вину. Так, он не видел Юсефа, сколько? 22 года, да, мне кажется? 20 лет. 20 лет он не видел своего сына Юсефа.
22.
Мне кажется, 2.
Он был 20 лет у Лавана, и потом еще 2 года шел туда.
Правильно, но там это комментаторы говорят, что 2 года ему не предъявлялись вину, а только 20 лет. 20 лет то, что он задержался, а 2 года не предъявлялись ему в вину. И поэтому это только 20 лет является как бы тем, которое нужно было, как бы, чтобы Юсеф тоже расстался со своим отцом, а те 2 года не учитываются. Посмотрите в комментарии, мне кажется, так там приводится как раз, что за исключением этих 2 лет. Вот. Так вот, когда они наконец встречаются с Юсефом, то Юсеф бросается обнимает своего отца и плачет на его плечах. При этом Мидраш говорит, что Яаков Авину, что делал, он читал Криат Шма. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Да, казалось бы, ты встретил своим отцом. Сейчас время выполнять заповедь Криат Шма. Это самое подходящее время, когда нужно читать Криат Шма. А как это объясняют наши мудрецы? Наши мудрецы объясняют это тем, что он все вот эти вот все года, 20 лет, которым был, это у него была прервана связь с своим сыном, которого он так сильно любил, и он уповал, что он остался в живых. Он уповал на Творца, прежде всего, что он остался в живых. И вот он видит, как Всевышний ему дал ответ. Так вот, все эти самые бури чувств, которые у него есть, этого самого раскрытия, благо Творца, которое есть, он полностью направляет на то, чтобы сказать свою приверженность Творцу, свою веру Творцу, свое соединение с Творцом. Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад. Да? Вот как бы это и есть главная цель молитвы. Приучить человека, в смысле, в самом высоком смысле этого слова, того, что соединиться с источником всех трудностей, которые есть, не источником трудностей, а решением этих самых трудностей. От кого все это зависит? От кого это зависит? Вот. И поскольку это в силу того, что над нами работает дурное начало, мы понимаем с вами, что это совсем-совсем неочевидная, нетривиальная вещь, которая, что человек сразу же будет обращаться к Творцу, тот, кто решает его проблемы. Да, человек, как мы с вами указывали в самом начале, это свойственно сразу бросаться прежде всего на решения, которые лежат под рукой. Под рукой, как бы, а к Творцу, к сожалению, совсем не в первый раз он обращается. А если даже это обращается, что не всегда это бывает искренне, а бывает часто это формально. Но даже если хотя бы делать это формально, это уже гораздо больше, чем нежели он не обращается к нему. Иногда человеку кажется, что это слишком мелкий вопрос, чтобы обращаться к Творцу по этому поводу. Но надо знать о том, что приведу вам пример, который здесь, мне кажется, да-да-да, здесь указывает Рав Пинкус, об этом указывает сам. Он приводит пример, связанный с Равом из Бриска. Это Рав Ицхак Зеев Соловейчик, Зеховный Враха, был великий, величайший мудрец, знал весь Талмуд, включая Раши наизусть. Я вам, мне кажется, приводил уже этот самый момент. Здесь он его упоминает, я сейчас вспомню, где он его указывает. Да, совершенно верно, на 76-й странице, в самом начале он как раз говорит об этом. Рассказывает о Раве из Бриска, Равицкий из Зеве Соловейчике, что молитва нередко вырывалась из его уст и во время разговора с людьми. Ведь он часто повторял: «На твое спасение надеюсь, Всевышний». Представляете, он говорит с человеком, человек спрашивает какой-то вопрос, и Рав из Бриска, он вслух говорил: «На спасение твое надеюсь, Всевышний». Смотрите, в конце этого абзаца говорится так: «И поэтому, когда Рав из Бриска беседовал с кем-нибудь и должен был дать ему хороший совет, величие ответственности, то есть высота ответственности, которая у него была тогда, как он воспринимал это, он который он чувствовал, чтобы, не дай Бог, не отклониться от истины, уже пробуждало в нем ощущение беды. И получалось, что у него заново возникала обязанность Торы, Деурайта, молиться, как по мнению Рамбана. Так? Он здесь указывает, говорит, что это не суть дела. Да? То есть главное, что здесь указано о том, что человек, когда у него есть какая-то малейшая трудность, которая ему чувствуется, что ему это непросто, да, то взывать к Всевышнему – это самое время подходящее. Ведь у тебя есть трудность, ты понимаешь, что здесь есть трудность? Да? Вот. Сразу обращайся к этому Творцу, потому что от него связаны и самые мелкие вещи, и самые крупные вещи. Вот. И наоборот, когда мы обращаемся к Всевышнему даже по мелким моментам, это мы тем самым поговорим о том, что насколько мы увязываем нашу жизнь с ним в любых вопросах. Да? Ложное представление, совершенно искаженное представление, говорит о том, что ну что теперь, я должен это во всем показывать свою немощность, беспомощность, потому что я по любому поводу обращаюсь к Творцу. Это очень неправильный взгляд, хотя он и приходит в голову. Это на самом деле совершенно неправильно. Совершенно неправильно. Мы с вами прекрасно знаем, что то, что у нас есть воздух, и то, что наше сердце бьется, это все определено Творцом. То, что Он по своей великой по-русски хесед, благоволю, я не знаю, как по-другому это сказать, это великое милосердие дает нам эту самую жизнь. И каждый момент, то, что мы с вами дышим, это потому, что Он этого желает. Это уже Он делает благо для нас. Тем более, когда мы сами видим, что у нас возникают сильные трудности, это повод обратиться к Нему по этому поводу. И сказано, что Юсеф Ацадик, да, сын Якова Вину, так, сказано, что его имя Творца всегда было на его устах. То есть любые вещи, которые он делал там, служа в тюрьме или где-то в других вещах, все время имя Творца было ему на устах. Всевышний, помоги мне здесь, Всевышний, помоги мне здесь, Всевышний, помоги мне здесь, Всевышний, помоги мне здесь. Да, это все время обращение к Творцу, чтобы человек был все время в связи с Творцом, что все его дела, они связаны с ним. Связаны с ним. Так? В конце укажем... То, что сказано здесь на этой же самой 76-й странице, вот это вот пятое, там где цифра 5, в начале абзаца. На самом деле, это лишь вопрос привычки, которая с небольшим усилием превращается во вторую натуру человека. И это замечательное достоинство. Сразу же обращаться с краткой молитвой к Всевышнему по поводу любого огорчения или нужды. Любого огорчения либо нужды. И сколь замечательны слова Хинуха, который мы с вами прочитали выше, который пишет, что тот, кто так не поступает, как будто снимает с себя божественное провидение. Да, как будто этот мелкий вопрос, как будто это вне ведения Творца. Когда человек говорит, ну зачем я говорю сейчас по этому поводу? Это как будто он тем самым говорит о том, что это не ведение Творца. Это не вещь, которая его заботит, ему важно Всевышнему. Это я уже сам разберусь как бы по своим маленьким делам. В этом есть проявление, это указано, заметьте, это указывает Хинух, это мудрец периода Решаним. Вот, указывает, что в этом есть...
Рав Йонасан, а как понять в этом плане, что нельзя употреблять попусту имя Всевышнего? То есть как можно, может, на самом деле ты говоришь попусту, это беспокоишь, ну, не то, что беспокоишь, как бы попусту произносишь имя Творца?
Нет, то, что сказано, что впустую произносить имя Творца, имеется в том, что мы произносим имя собственное Всевышнего, как бы Юд-Кей, Вав-Кей, именно это имя мы произносим там, где где мудрецы не установили это произносить. Если вы хотите, мы с Божьей помощью напомните мне в следующий раз остановиться подробно, что является таким вот попросту произносить. Это идет речь про собственном имени Творца, когда мы, допустим, произносим это браху, где браха не имеет места. Это называется впустую это имя произносить. Допустим, у нас, пример, червивое яблоко, мы говорим «Барухата Ашем Элукену Мелхаулам, Буре Приаэц», а кушать мы его не можем, потому что она червивая, мы его выбрасываем. Получается, браха сказано, имя Всевышнего сказано впустую. Да? Но когда человек обращается к Всевышнему в молитве, не обязательно упоминать имя Юд-Кей, Вав-Кей. Можно сказать «Всевышний, помоги мне». Да? Либо, как видите, говорил это Рав из Бриска, Лишуасха Кивиси Ашем. Здесь имя Творца можно сказать. Почему? Потому что он произносит предложение из Торы. Предложение из Торы можно сказать с именем Творца. Это без проблем. Это можно говорить. Именно имя Творца, это четверобуквенное имя Творца. Юткевавке, то есть Лишуасхаки, Виси Адуной. И можно произнести, потому что это мы тем самым говорим пасук, имея в виду в том числе просьбу обращения к нему. Понимаете? Вот, так что это про это сказано.
Откуда этот пасук?
А?
Откуда этот пасук? Откуда этот пасук? Вы не помните?
Это пасук из Торы, это сказано в книге это Берешит. Говорит его наш праотец Яаков Авину, когда он говорил брахот, благословение своим сыновьям, вот, то в отношении, когда он говорил про Дана, вот, то сказано, что он в пророческом виде увидел это Шимшина, который он считал, что он будет Машехом. Когда он увидел, что тот тоже погибает, тогда он сказал эту самую фразу «Лишуасха кивиси адынуй».
Это в Берешит или в Шмот?
Это в книге Берешит, но глава не Берешит, а глава последняя, в Ехе, там, где говорит брахот. То я желаю, господа, всем вам хорошей недели, нам всем, вот, как и всем это, евреям с Божьей помощью, хорошей недели и до встречи в среду с Божьей помощью.